эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Саленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Доброе утро. Во втором часе, сегодня 24 апреля. Расширенное заседание Госсовета в Кремле. Дмитрий Медведев расскажет о приоритетах своего будущего правительства. Сегодня в Москве будет объявлено о создании социал-демократического союза. Каким должно быть наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям в утренней программе «Время свободы». В середине часа с 9:30 мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В Кремле сегодня пройдет расширенное заседание Госсовета при президенте. Предполагается, что в своем выступлении Дмитрий Медведев даст оценку деятельности правительства с 2008 по 2012 годы, а также расскажет о том, что собирается делать на посту премьера. В последний раз Госсовет в расширенном составе собирался 4 года назад, когда Дмитрий Медведев был кандидатом в президенты, а Владимир Путин готовился к переезду в Белый дом. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
На расширенное заседание Госсовета приглашены губернаторы, руководство администрации президента, члены правительства, парламентарии и общественные деятели. В числе приглашенных также бизнесмены и представители так называемого «открытого правительства». В своем выступлении на заседании Госсовета Дмитрий Медведев даст оценку работе правительства в годы его президентства. Об этом, в частности, заявил агентству «Интерфакс» первый вице-премьер Игорь Шувалов. По его собственной оценке, итоги работы неплохие. «Нам за это не стыдно», цитирует Игоря Шувалова «Интерфакс». Цель сегодняшнего мероприятия – продемонстрировать элитам, что Дмитрий Медведев остается крупной и влиятельной политической фигурой, считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. Однако эпоха тандема окончательно уходит в прошлое, подчеркивает политолог.
До недавнего времени многие в элитах сомневались в том, что Медведев вообще будет представлен в качестве премьер-министра избранным президентом. У Медведева в качестве премьер-министра будет достаточно широкий карт-бланш на проведение своей политики. В том случае, если мы увидим достаточно широкий кадровый карт-бланш при формировании команды правительственной. Поэтому то, что скажет Медведев на этом расширенном госсовете, важно, но, наверное, еще важнее с точки зрения того, что он стремится донести, показать, что он играл решающую самостоятельную полноценную роль при формировании своей собственной правительственной команды. Сегодня уместнее говорить уже не о той форме Думбирата, которая была до 24 сентября, а о том, что Дмитрий Медведев на какое-то время является привилегированным членом команды Владимира Путина и имеет достаточно широкую автономию. Но разница с тем, что было в течение 4 лет его президентства, состоит в том, что главный политический капитал Медведева – это решение Путина о том, чтобы делегировать ему достаточное количество автономии. Все-таки в период президентства было несколько иначе. Институт президентства обеспечивает огромные конституционные возможности, которыми можно пользоваться или не пользоваться, но которые при любых обстоятельствах дают возможность на самостоятельную линию. Поэтому все-таки это не будет тот тандем, который мы знали прежде. Это будет некая новая конфигурация команды Путина.
Отмечает Михаил Ремезов. В повестке дня расширенного заседания Госсовета предусмотрено только выступление президента. Никаких дискуссий не предполагается. Между тем, в Кремль приглашены и лидеры непарламентских партий «Яблоко» Сергей Митрохин, «Правого дела» Андрей Дунаев и «Патриотов России» Геннадий Семигин. Вот что сказал бы Дмитрию Медведеву председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, будь формат Госсовета иным.
Ну, я бы, наверное, затронул тему политической реформы, которую Медведев инициировал. К сожалению, ожидания, связанные с реформой, не оправдались. Первоначально были заявлены очень серьезные шаги. Например, возвращение выборности губернаторов. Вроде бы крупный шаг с либерализацией порядка создания партий. Но сегодня мы видим, что все это обрастает такими подробностями, которые сводят реформу к какой-то имитации очередной. Создали фильтр из партии «Единая Россия», к которой относится большинство муниципальных депутатов. Им предложено как раз выносить вердикт, кого пускать на выборы, кого не пускать. По политическим партиям разрешили плавать, но воду в бассейн наливать не собираются. Партии можно создавать много, в огромных количествах, но блоки на выборах запрещены. Сказал бы о крупных проблемах, которые сегодня волнуют общество и не решаются. Реформа милиции. Хотелось смену названия только. Теперь, значит, уже надо проводить реформу полиции, потому что она продолжает пугать наше общество своей деятельностью. Вот, например, события в Цаговском лесу, в городе Жуковском, продемонстрировали мне полное отсутствие у полиции какого-либо представления о праве, о законах Российской Федерации. Только выполнение политического заказа путем насилия по отношению к гражданам. Ну и эта проблема никак не решается. Ну а что касается предложений по деятельности Медведева в роли премьер-министра, здесь круг вопросов, к сожалению, тот же самый. Тотальная сырьевая зависимость нашей экономики, зависимость от других стран, отсутствие развития нашей экономики, экономический рост только за счет высоких цен на нефть и газ, отсутствие развития какого-то бы то ни было, соответственно, бегство капиталов из страны в чудовищных масштабах, утечка мозгов, потому что им негде себя применить в России. Ну и печальные перспективы, связанные с дальнейшим развитием страны в связи со всем этим.
Сказал в интервью «Радио Свобода» лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов на Госсовет не придет. Он находится в Страсбурге на сессии ПАСЕ, где обсуждаются итоги президентских выборов в России. Об этом сообщила пресс-служба КПРФ. А в рабочем графике Дмитрия Медведева, который уходит с поста президента и готовится стать премьером, на этот же день, 24 апреля, запланирована встреча с активом партии «Единая Россия», на которой будет обсуждаться ход подготовки к партийному съезду. Многие эксперты ожидают еще одной рокировки. На предстоящем съезде будет объявлено, что Дмитрий Медведев заменит Владимира Путина на посту лидера, теряющей популярность партии власти. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Москве состоится учредительная конференция нового политического движения Социал-демократического союза России. С инициативой создания новой организации выступили представители «Справедливой России» Илья Пономарев, Геннадий и Дмитрий Гудковы, а также член Общественной палаты Елена Лукьянова. Кроме них в оргкомитете лидер Левого фронта Сергей Удальцов, экономист Михаил Делягин и писатель Михаил Веллер. По мнению политолога Алексея Макаркина, новое объединение вскоре может превратиться в партию.
Сейчас количество партий увеличено. То есть запрет, такой неофициальный запрет на создание новых партий, его убрали. Сейчас нужно для создания новой партии всего 500 человек. Соответственно, это стимулирует партийное строительство, с одной стороны. С другой стороны, люди, которые серьезно занимаются партийным строительством, они не хотят слишком спешить. Многие не хотят отрываться от уже привычных партий. Там, допустим, если брать партии левого спектра, то это КПРФ, «Справедливая Россия». Поэтому создаются такие промежуточные структуры, которые официально заявляют о том, что они хотели бы стать площадкой и центром притяжения и для КПРФ, для эсеров. Но в том случае, если КПРФ и руководство эсеров, так скажем, их проигнорируют, а скорее всего так оно и получится, то это может быть основа для создания новой политической силы, там, новой партии. Вот здесь мы видим, с одной стороны, часть эсеров, такую наиболее левую часть, а с другой стороны, мы видим тех политиков, которые не могли вписаться в существующие политические партии. Это и Удальцов такой, и перспективный, харизматичный лидер, это и Делягин, который хотел бы создать партию «Родина». Мы видим какую-то часть коммунистов, которые, наверное, не очень удовлетворены тем, что их партии Геннадий Ильич Зюганов руководит уже почти 20 лет без всякой смены. То есть, фактически, это такой прототип новой левой партии. Получится, не получится, сказать сложно. С одной стороны, наверное, общественный запрос есть на новую левую силу, потому что часть избирателей устали от коммунистов в их теперешнем виде. С другой стороны, КПРФ – это все-таки организация, где есть обкомы, есть райкомы, где достаточно много членов. И вот здесь многое зависит от этих самых новых левых. Смогут ли они предложить реальную альтернативу, достаточно привлекательную для электората? Смогут ли они договориться между собой?
Геннадий Гудков заявлял о том, что новое движение должно объединить различные левые силы от коммунистов и левых социалистов до правого крыла социал-демократов, а историческую задачу он видит в появлении объединенной социал-демократической партии. Но в ближайшие годы, на ваш взгляд, это вряд ли возможно.
Я думаю, что речь скорее идет не о том, чтобы вот было такое необъятное, огромное объединение, а чтобы появилась какая-то новая левая сила. Это, я думаю, реально. Другой вопрос, насколько их получится, но это реальная задача. Что касается объединения всех от коммунистов до правых социал-демократов, то это, наверное, такая больше задача декларативная, которая, безусловно, ставят политики, когда они там хотят заявить о себе, о своей новой организации, плюс подчеркнуть, что ведь эти, их же сейчас будут обвинять в том, что они
Таково мнение политолога Алексея Макаркина. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, четверть десятого.
Радио «Свобода». Новости.
Один из депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Василий Швецов, избранный от Челябинской области, готов уступить свой мандат бывшему кандидату в мэры Астрахани Олегу Шеину. Накануне Шеин заявил, что с сегодняшнего дня прекращает голодовку, начатую им и его соратниками 16 марта с требованием отмены итогов выборов мэра города. Госдума сегодня рассмотрит во втором чтении президентский законопроект о возвращении в российскую политическую систему выборов глав субъектов Российской Федерации. Бывший посол США в Казахстане Уильям Кортни призвал к проведению международного расследования обстоятельств нападения на журналиста Лукпана Ахмедьярова, который несколько дней назад был жестоко избит. Израиль построит разделительную стену на некоторых участках границы с Ливаном, чтобы обеспечить защиту жителей города Метула на севере страны. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 29 апреля посетит Мьянму и проведет переговоры с лидером демократической оппозиции Аун Сан Су Джи. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы. Верховный суд против президента. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Кинообозрение с Андреем Загданским. Нью-Йоркский фестиваль. Новые режиссеры. Новые фильмы. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в 14.00. Ну а нашу программу, программу «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о суде над одним из самых известных американских политиков. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Джордж Зиммерман, обвиняемый в убийстве невооруженного подростка афроамериканца, был в понедельник выпущен из тюрьмы под залог. Он будет ожидать суда, дата проведения которого пока не назначена, вместе известным лишь его близким. Единственное, что связывает Зиммермана и полицию – электронный браслет, автоматически передающий данные о его местонахождении. По словам адвоката, Зиммерман не собирается появляться на ближайших слушаниях, где будут рассматриваться различные технические вопросы. Его жизнь в подполье финансируется семьей. Эксперты говорят, что наилучшим способом сохранить инкогнито для Зиммермана будет переезд в другой штат, изменение внешности и ограниченное пользование интернетом. Он опасается за свою жизнь после получения многочисленных угроз. Его семья говорит, что свобода, даже в условиях конспирации, лучше, чем пребывание в тюрьме. Как долго ему придется скрываться, не берется предсказывать никто. Первый испытательный полет частного грузового корабля к Международной орбитальной станции отложен по крайней мере на неделю. Запуск ракеты-носителя «Сокол» с космической капсулой «Дракон» на околоземную орбиту был назначен на 3 мая. Орбитальный аппарат должен был произвести стыковку с Международной станцией. Но полет был отложен из-за необходимости доработки так называемого стыковочного кода. Ракеты «Сокол» и орбитальные капсулы «Дракон» были созданы компанией SpaceX, работающей по контракту с американским космическим агентством. В случае успеха это будет первым примером осуществления сложного космического проекта частной компании без прямого участия государства. Пока «Соколы» рассчитаны на перевозку грузов, но они могут быть приспособлены и для пилотируемых полетов. Именно на них, Соединенными Штатами, сейчас возлагается главная надежда, как на альтернативу российским прогрессам и союзам. В зале заседаний Федерального суда в городе Гринсборо в Северной Каролине в понедельник начался процесс по делу одного из известнейших американских политиков Джона Эдвардса, обвиняемого в незаконном расходовании средств из своего предвыборного фонда. Тривиально звучащее обвинение в действительности знаменует начало финального этапа в драматической истории падения политика, не так давно всерьез претендовавшего на президентство. Сюжет, который для Эдвардса может завершиться 30-летним тюремным заключением, завязался в 2008 году во время борьбы за номинацию в президенты от Демократической партии. Джон Эдвардс, фотогеничный южанин, блестящий оратор, 2 срока отслуживший сенатором от Северной Каролины, 4 годами раньше выдвигавшийся на пост вице-президента от Демократической партии, вел успешную кампанию за номинацию в президенты. Его соперниками были Барак Обама и Хиллари Клинтон. Но на его стороне, помимо всего прочего, была удивительная история любви, которую он не скрывал. Почти 30-летний брак со своей университетской возлюбленной, трагическая гибель 17-летнего сына и безнадежная болезнь жены, которую пара мужественно отодвинула на задний план ради осуществления президентских надежд Эдвардса. Но вскоре появились сообщения о том, что Эдвардс состоит в интимной связи с бывшей сотрудницей его политического комитета. А затем После первых праймерис он был сфотографирован у входа в отель «Беверли Хиллз Хилтон», где якобы встречался со своей возлюбленной и их общей дочерью. Тогда предвыборный штаб Эдвардса ответил на это сообщение не просто опровержением. Его помощник Эндрю Янг объявил, что он является отцом девочки. Янг, ныне сотрудничающий с прокуратурой, так вспоминает этот эпизод. «Джон мне сказал, Элизабет умирает от рака, она умрет скоро. Мы должны дать прессе то, что пресса требует. Проблема исчезнет, если мы предложим ей историю романа двух моих сотрудников. Прессе, Эндрю, до тебя не дело. Ее интересую я. Эта проблема исчезнет, если мы предложим газетам такое объяснение. Как только Элизабет умрет, ты вернешься на место моего главного советника, и все будет замечательно». Искушенный политик Эдвардс сильно недооценил настойчивость прессы. Очень скоро эта липа была разоблачена, посрамленный он отказался от борьбы за номинацию, его жена разорвала с ним все контакты. Нынешний процесс стал результатом расследования источников его расходов на содержание своей любовницы. Прокуратура утверждает, что почти $1 миллион, истраченных на эти цели, поступили из избирательного фонда Эдвардса, что является нарушением законов. Он утверждает, что это были личные пожертвования двух близких ему людей. Один из этих людей, правда, умер, другой — больше 100 лет. Сомнительно ее появление на суде. Юристы говорят, что задача и у той, и другой стороны непростая. Суд сосредоточится на том, что Джон Эдвардс знал об источниках этих средств, говорит адвокат Рэнди Зелен. И на том, пытался ли он обойти федеральные избирательные законы, прибегнув к мошенничеству и лжи. Как говорят еще остающиеся друзья Эдвардса, он недоумевает, почему с ним, не совершившим, по его мнению, ничего более предосудительного, чем некоторые из его коллег по политическому классу, обходится столь жестоко. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
В эфире программа «Время свободы». 24 апреля сегодня в зале «Манеж» театра «Школа драматического искусства» Александра Манацкого представит концертную программу из произведений, никогда прежде не исполнявшихся в России. Среди них есть и мировая премьера «Народные песни Достоевского». Марина Тимашева разговаривала с композитором о концерте и о «Стратегии 31», участником которой он является.
Это самая стратегия 31. Для меня суть повода действовать на каком-то очень базовом уровне. Даже не как гражданина, потому что нет у нас никакого гражданства, в этой стране пока нет. Этот институт еще предстоит создавать. У меня есть семья, и я не хочу, чтобы вот все было так, как есть, потому что то, как есть, это прямая угроза просто их безопасности физической. Как бы эта ситуация очень простая, в ней надо очень просто действовать. Вот те, кто говорят, а что вы хотели, чтобы вот вы вышли на улицу, а не ушли? Я отвечаю, да. Я хотел, вот конкретно я, Александр Платонович Манацков, хотел, чтобы мы вышли на улицу, а они ушли. А почему вы считаете, что вот этого нельзя хотеть? Ну, хотя бы на этом уровне. Чего вы сами себя цензурируете? Что за глупость? Если у нас выйдет 1 миллион людей на улицу, и мы скажем, чтобы они ушли, что они не уйдут, не будем танцевать, придумывать смешные, забавные, обаятельные, усипусечные лозунги. Мы цивилизованные люди, мы это доказали. Если нас выйдет, условно говоря, не 100 тысяч, а 1 миллион или 2 миллиона, это могут быть точно такие же 2 миллиона, которые улыбаются друг другу, и будем дарить милиционерам цветочки. Здесь во всей этой истории надо как можно скорее понять, что нет никакой политики. Как только в России начнется политика, я с чистым сердцем перестану ей интересоваться, потому что действительно неприятная какая-то область. Пусть у нас появятся люди, которые каждый по-своему будут исходить из своих представлений о благе страны. Потому что нынешний исходит из совсем других представлений.
Вернемся от политики к музыке. Концерт из произведений Манацкого пройдет в театре «Школа драматического искусства» в зале «Манеж».
Я люблю очень этот театр. Само это пространство, оно совершенно чудесное. Вот то, что Василий вместе с Поповым сделали. Там очень хочется находиться. Тех, кто там никогда не бывал, я просто приглашаю посмотреть, что это такое. Я когда захожу в этот самый зал «Манеж», необъяснимое чувство приподнятого волнения меня охватывает. Мы делаем что-то в радости, и мы приносим что-то на этот, ну, можно сказать, да, алтарь.
На алтарь мы приносим в этот
раз. На алтарь мы приносим в этот раз. Это такой жанр, ну, такой авторский концерт. Но это все равно, что проводить фестиваль овощей, выращенных одним фермером. Если ставится фамилия композитора во главу концерта, нельзя просто исполнить несколько произведений. Даже если они написаны как самостоятельные, не включены ни в какую сюиту, тем не менее, исполняя их в одном концерте, ты обязан как-то, ну, нести ответственность за целое в этом концерте.
За какую-то драматургию.
За какую-то драматургию, да. Ну, для меня повод, что, ну, вот бабахнуло мне, значит, 40 лет, И я подумал, что а вот давненько у меня не было вот таких авторских концертов. Накопились какие-то вещи, которые, с одной стороны, здесь в России не играны, а с другой стороны, есть музыканты именно в связи с театром, аффилированные с театром, которые могли бы это сыграть. Потому что в этом театре идет много спектаклей, где играют, поют всякие люди, и есть, например, коллектив вокальный Светланы Анистратовой, и они тоже участвуют в этом концерте. А есть еще инструменталисты, которые тоже часто работают в каких-то спектаклях. Есть моя любимая певица Маша Шанталинская, которая вообще солистка ансамбля «Сирин», а ансамбль «Сирин» тоже в свое время, в общем, на этой почве гнездился. Вот. Мы сыграем старинную очень мою штуку для квартета струнного, называется «200 тактов в ля миноре». Вот. Потом будет сочинение для саксофона с оркестром, которое называется «Семь портретов». На самом деле оно называется «Архангелы». Семь частей, такие портреты архангелов. Не иконы, а портреты. Это сочинение ни в коем случае не большими буквами «религиозное». То, что это архангелы, ну, это все равно, что как у Хармса есть такая поэма, которая состоит из частей, называющихся «Михаилы». Мне кажется, что получилось, как это концертная музыка, довольно экстравертная. У нас ее будет играть очень сильный, очень хороший саксофонист Андрей Кравченко. Там всевозможные техники саксофоновые употребляются. Это еще некоторая галерея, что называется, образы саксофона, каким он мне видится. И мне очень нравится этот инструмент, и мне нравится этот исполнитель. Потом мы будем играть народные песни Достоевского. Просто я же из Питера, поэтому для меня Достоевский – это практически народный персонаж. У нас всерьез показывают, где Раскольников старушку убил. Ну, я написал эти песни. Но можно считать, что они народные песни Достоевского, потому что вдохновлены они преступлением и наказанием. 4 номера вокальных, и вот их будет петь вокальный коллектив Светы Анистратовой и струнный квинтет. Это такая музыка, как бы, с одной стороны, какой-то действительно даже неофолк, можно сказать, а с другой стороны, вполне себе современная музыка.
Это был Александр Монацков. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Медведев. Итоги о 4-летке третьего президента России, об энергии светских площадей, молебенных стояний и креативности флешмобов, о повестке и идеологии для нового политического цикла. Анна Качкаева, ведущая программы, беседует с политологом Глебом Павловским. Программа «Время гостей» сегодня в 11.00. Но в нашей программе сразу после краткой сводки новостей и небольшого интервью ответы наших слушателей в прямом эфире на вопрос утренней программы. Каким должно быть наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде? Телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей. В Иркутской области сотрудник полиции сбил пешехода и покинул место происшествия, не оказав потерпевшему помощь. Через некоторое время на лежащего мужчину наехал второй автомобиль, в результате чего он погиб. В Дагестане убиты 4 боевика. Сообщается, что вчера у населенного пункта Кака-Махи группа военнослужащих была обстреляна неизвестными. Ответным огнем нападавшие были убиты. Один из депутатов Госдумы из фракции «Справедливая Россия» Василий Швецов, избранный от Челябинской области, готов уступить свой мандат экс-кандидату в мэры Астрахани Олегу Шейну. Накануне Шейн заявил, что с сегодняшнего дня прекращает голодовку, начатую им и его соратниками 16 марта с требованием отмены итогов выборов мэра. Госдума сегодня рассмотрит во втором основном чтении президентский законопроект о возвращении в российскую политическую систему выборов глав субъектов Российской Федерации. Бывший посол США в Казахстане Уильям Кортни призвал к проведению международного расследования обстоятельств нападения на журналиста Лукпана Ахмедьярова, который несколько дней назад был жестоко избит. Королева Нидерландов Беатрикс приняла отставку коалиционного правоцентристского правительства меньшинства во главе с Марком Рюте. Израиль построит разделительную стену на некоторых участках границы с Ливаном, чтобы обеспечить защиту города Метула на севере страны. США опровергли утверждение Ирана о том, что иранским специалистам удалось раскрыть технологические детали устройства беспилотного летательного аппарата, оказавшегося в руках иранских военных.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Звонков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня в Государственной Думе России пройдет первое заседание рабочей группы, созданной для совершенствования законодательства по безопасности дорожного движения. Как говорят депутаты, в Кодекс об административных нарушениях вернут минимально разрешенные промилле содержания алкоголя в крови водителя 0,3, а для тех, кто неоднократно садился за руль в состоянии алкогольного опьянения, возможно введение уголовной ответственности. Эксперт и ведущий программы «Автоликбез плюс» Юрий Гейко убежден, что эти изменения в законодательстве ударят по коррупции на российских дорогах. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Я за то, чтобы 0,3 промилле вернулись, потому что эти 0,3 промилле – это залог, гарантия того, что инспекторы не будут бесчинствовать на дороге. Потому что сделать им 2 сотых элементарно, 3 сотых, 5 сотых. Например, что делают инспекторы? Я разговаривал с наркологами на всех уровнях, начиная от Брюна, главного нарколога России, и кончая институтом наркологии. И что они мне рассказали? Что наши полицейские доходят до того, что иной раз они берут шприц с какими-то долями промилле или там водки, или там спирта, а они вводят в мундштуки, запечатанные в полиэтилене, которые потом разрывают и как бы дают людям. А они уже отмечены. Цель одна – вымогательство, потому что меньше 100 тысяч рублей за это нарушение не берут. Мало того, они очень часто даже не дают, судя по тому, что мне пишут, они даже не дают мундштуки, запечатанные, ну, как положено. То есть дуй, и человек дует в какую-то трубку, в которую до него там дуло 20 или 30 человек.
То есть вы, с одной стороны, рады тому, что разрешенные 0,3 промилле возвращаются, а с другой стороны, вы подвергаете сомнению чистоплотность сотрудников госавтоинспекции.
А 0,3 промилле – это уже совсем другая цифра.
Можно ли говорить, что это резко сократит коррупцию?
Да, потому что те страны, которые имеют 0,2 промилле – это Финляндия, Швеция, Норвегия. Это минимум, это самый строгий барьер. Они, ратуя за абсолютную трезвость, тем не менее вводят эти 0,2 промилле у себя для того, чтобы не было расхождения и не было злоупотреблений.
Вячеслав Лысаков акцентирует внимание на то, что будет ужесточаться закон в отношении тех, кто ездит без прав в нетрезвом состоянии, и тех, кто был лишен прав, но продолжает в состоянии алкогольного опьянения. Как вам вот этот пункт?
Дело только в критериях. То есть ужесточения нужны. Потому что вчера выезжал из двора, мне навстречу ехала машина, оттуда вышел совершенно пьяный человек и начал там что-то мне рассказывать. Я за ужесточение, но только после того, как полиция получит нормальные критерии оценки этого самого опьянения после возвращения 0,3 промилле.
С Юрием Гейко беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Ну а теперь слово нашим слушателям. Сегодня мы спрашиваем вас, каким должно быть наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде. 8 800 222 12. Это телефон, номер телефона прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Напомню также, что ответить на наши вопросы вы можете, прислав нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Перерыв в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Первым до нас в этом часе дозвонился Павел из Москвы. Павел, здравствуйте. Как вы ответите на наш вопрос?
Здравствуйте. Я думаю, вопрос риторический. В том смысле, что он бессмысленный. Вы когда-нибудь видели стоящий автомобиль на технических пунктах осмотра автомобилей, где приходишь номера менять и так далее? Их садятся люди в форме с жезлами регулировщика, там, в машины, типа Майбаха или там Лексуса, и клянусь вам, буквально, вот, знаете. А то, что происходит на дорогах, это вот я сколько знаю, вот, пьяные садятся, даже не нужно ничего делать, знаете, люди падают на колени, от 3 до 5 тысяч долларов везут и отдают, когда их ловят, действительно они пьяные. А с этими трубочками, ну я не знаю, это уж какая-то фантастика. Понимаете? Пьяных очень много, но они откупаются, понимаете, и вся милиция не препятствует. А когда у человека нет денег, и вот они отбирают права, этих суд посылают. Так что это бессмысленно все. То есть она настолько разложено морально, понимаете? Благодаря телевизору, сериалу, где учат, как надо жить.
То есть проблема не в законах, а в несоблюдении?
Да, конечно, да. Несоблюдение закона.
Это мнение Павла из Москвы. Несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Валентина из Иваново пишет нам: «Наказание должно быть таким, как в Германии. У меня там так подставился родственник. Он тогда был студент, на свадьбе приятель немного пригубил, а на следующий день, как обычно, с утра поехал в университет. Дорожная полиция, следы алкоголя, права отобрали. Чтобы снова сесть за руль, нужно год наблюдаться в наркологическом диспансере, сдавая кровь на алкоголь. И это за немалые деньги». Заметят хоть раз, начинай по новой. Год не пил, допускаешься до учебы снова на курсах вождения. Это примерно 1800 евро. Потом сдавай практическое вождение, это снова столько же. А там никому после первой попытки сдать не удается, обычно с третьей. Каждый раз плати. В общем, мой студент так и продал машину, так и надо. Пьянка и руль несовместимы. А у нас, если ты бандит или чиновник, пишет Валентин, можешь ездить хоть в стельку пьяный, милиция, полиция будет честь отдавать. На это глядя и другие не теряются. За взятку можно откупиться, а случится задавить кого-то, так у нас судят не по закону, а по прескуранту, пишет нам наш слушатель из Иваново. Из Санкт-Петербурга он пишет: «Я думаю, что следует отменить наказание за вождение в нетрезвом виде, только лишний повод для коррупции в ГАИ, но при этом приравнивать все случаи наездов и аварий с летальным исходом к умышленному убийству при отягчающих обстоятельствах. За гибель детей давать пожизненно, думаю, что желающих покататься на веселе сразу же поубавится», считает наш слушатель из Петербурга. У нас есть звонок из Тамбова. Александр сейчас с нами на связи. Александр, как вы считаете, каким должно быть наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде?
Доброе утро, Свобода.
Доброе утро.
Я хотел, конечно, и наказание должно быть довольно жестоким, да, но я хотел сделать одно какое-то замечание по правилам. Понимаете, я в последнее время уже, конечно, не езжу. Я был водителем 15-16 последних, уже не езжу, не за рулем. Но я вижу, что куда-то исчезли так называемые ограничители скорости, вот в городах, в поселках, в деревнях, как говорится, куда они пропали. То есть, ну, 40 километров – это максимум можно допустить в городе, потому что ведь, как говорится, дорога есть дорога. Выйдет собака, кошка, ребенок, любой, ну, подвыпивший человек. Значит, что, выходит, дави его, раз он не по переходу идет. Понимаете, вот в чем дело-то. Нету, 40 километров – это максимум, что можно допустить в городской местности, в городской дороге. Ну, выехал ты за город, они хоть 140-250, понимаете. Я вот раньше ездил, езжаешь в поселок, это в сельской местности, через деревню какую-нибудь глухую едешь – стоит знак. Это 40 километров.
Александр, спасибо, но мы все-таки уходим сейчас от темы обсуждения. Давайте послушаем Александра из Таганрога. Александр, ваше мнение каково?
Доброе утро.
Доброе утро.
Я за возвращение 0,3 промилле. Почему? Потому что это, как уже впереди говорящий говорит, дает повод для того, чтобы тебя насиловать. Это первое. Вот. А второе, это тем водителям, которые, может быть, вчера и выпили чуть-чуть, но у них осталось 0,1-0,2. Это, я считаю, что не мешает управлению. Вот. И второе, мне, ну, нужно было бы ввести, вот у нас есть казаки, например. Нужно, чтобы с патрульным ГАИ, должен быть один человек патрульный ГАИ и двое понятых казаков. Казаки есть по всей России. Вот это было бы надежное прикрытие того, что наверняка 100% никто не будет уходить ни с деньгами, ни с долларами, ни с чем.
За предложение от нашего слушателя из Таганрога, несколько сообщений, которые присылают нам слушатели на номер для СМС, на московский пейджер и по электронной почте. Дмитрий пишет: новые ужесточения и изменения правил не уменьшат число пьяных за рулем, болезнь гораздо глубже. Состояние умов, нравов и умений нынешних водителей еще опаснее алкоголя. Девица из Брянска, сбившая детскую коляску на переходе, механически повторяет за адвокатом: я права не нарушала, но за эту минуту ясно видно, что не только дорожные правила не начали. Чевали у нее в голове. Нас всех разлагают незаработанные деньги от распродажи ресурсов, реальная идеология, идущая от олигарха, примитивная, непроизводящая экономика и так далее. Николай пишет, отвечает коротко: пьяным штраф не поможет отбирать права. Виктор Королев считает, что за управление автомобилем надо лишать прав пожизненно, автомобиль конфисковать и продавать, а деньги от продажи отдать пострадавшим. Алексей пишет, есть два наиболее реальных и эффективных способа борьбы, которые могут способствовать численному сокращению ДТП на российских дорогах: увеличить до максимально возможного суммы штрафов за вождение машины в состоянии опьянения, используя все взимаемые средства на улучшение и техническое оснащение дорожной инфраструктуры, и второе, ввести уроки в школьную программу для старшеклассников. Илья считает, что уровень автомобилизации населения вплотную приблизился к устоявшемуся уровню алкоголизации народа, и снизить который нельзя никакими штрафами. Это наш крест, считает Илья. Слушатель, который не подписался, пишет, что за вождение автомобиля в нетрезвом виде нужно лишать прав пожизненно, автомобиль конфисковать. Еще один считает, что зачем изобретать велосипед, когда можно взять пример цивилизованных стран, как в этих странах поставлено. Мне лично на все наплевать, зная, какая высокая коррупция в нашей стране, я всегда могу купить полицию. Валентин из Москвы пишет, за вождение в нетрезвом виде, лишение права управлять автомобилем на долгий срок и большой штраф, повторно срок. Перехожу теперь на сайт Радио Свобода, на форум. Пишет нам Глеб из Москвы. Он считает, что пожизненное лишение прав за управление транспортным средством в нетрезвом виде должно быть, и штраф в размере годовой оплаты труда. Еще один слушатель пишет, что пьяный за рулем, независимо от последствий, это преступник. Наказывает лишением водительских прав пожизненно и конфискацией транспортного средства, но при условии всех одинаково, независимо от чина. У нас есть еще звонок. Георгий из Москвы сейчас с нами на связи. Георгий, на ваш взгляд, каким должно быть наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде?
Я полагаю, что не надо ничего нового выдумать. Взять пример Швеции, как у них 0,2 промилле. И, соответственно, какие у них наказания за превышение этих промилле. Переписать закон. И все.
Ну хорошо, а как быть с людьми, которые без прав уже, но в состоянии алкогольного опьянения садятся за руль?
Ну их надо, видимо, лишать водительских прав.
Уже лишенных.
Уже лишенных?
Да, должно быть уголовное наказание, на ваш взгляд?
Я думаю, что да.
Это был звонок. Да, Георгий, продолжайте.
Спасибо. Я думаю, что в плане вот ужесточения того, что у нас творится за пение песен в храме, там сажают на 4 месяца, ну их пусть тоже на 4 месяца сажают в исправительных работ, нормально.
Это был звонок из Москвы, Георгий был с нами на связи, еще несколько сообщений успею прочитать с форума на интернет-сайте Радио Свобода. Станислав Павлович пишет, что за кинорушения, а также за езду по тротуарам, неуступки дороги пешеходам и прочее, это уже касается и трезвых водителей, если не было последствий, 15 суток, были последствия, тюрьма. Ему отвечает слушатель под ником Шевец, пишет, что Николай Павлович, почему бы вам не предложить сразу четвертовать неугодных водителей, сразу видно, что вы пешеход, не желаете ли примерить то, что предлагаете на ваших детей или внуков. Дмитрий из Екатеринбурга пишет, надо смотреть по ситуации, во-первых, сколько промилле, во-вторых, какой умысел, в-третьих, какое нарушение, должна быть градация, человек платит налоги, он гражданин, что же его душить. Джон Джуниор пишет, как по мне, если человек не трезв, но движется, не нарушая правил дорожного движения, он не должен быть наказуем вообще. Если же имело место нарушение, наличие алкоголя в крови должно быть отягчающим обстоятельством. Но если нарушение было сравнительно незначительным и не привело к созданию аварийной ситуации или угрозе жизни, здоровью или имуществу других граждан, то виновный должен уплатить штраф или быть лишенным права вождения транспортным средством на незначительный срок. При рецидивах ужесточение наказания. Понятное дело, такое могло бы работать только при условии высокой культуры населения в общем и культуры вождения в частности. Да и про степень опьянения забывать тоже не стоит. После рюмки другой коньяка человек еще обычно вполне адекватен, а вот после пары бутылок уже нет. Возможно, имело бы смысл ограничить максимальную скорость для нетрезвых водителей, ну, скажем, 40 км в час, и обязать их ехать со включенной аварийкой. А может и нет, тут уж специалисты должны решать, как это лучше реализовывать. Вот такие ответы мы получили в утренней программе «Время свободы». Сегодня в ответ на вопрос, каким должно быть наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России сегодня рассмотрит во втором основном чтении президентский законопроект о возвращении в российскую политическую систему выборов глав субъектов Российской Федерации. В Ульяновске местное отделение МВД передало в мировой суд дело против координатора Левого фронта Сергея Удальцова по обвинению в избиении студентки. Удальцов написал заявление в полицию с обвинениями в ложном доносе. Бывший посол США в Казахстане Уильям Кортни призвал к проведению международного расследования обстоятельств нападения на журналиста Лукпана Ахмедьярова, который несколько дней назад был жестоко избит. Израиль построит разделительную стену на некоторых участках границы с Ливаном, чтобы обеспечить защиту города Метула на севере страны. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 29 апреля посетит Мьянму и проведет переговоры с лидером демократической оппозиции Аун Сан Су Джи. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Мария Страйкова. Мария, начнем на этот раз с российской газеты.
На самом деле, да. Хотелось бы просто пробежаться по двум заголовкам. Кратко о... Сегодня уже говорили, будет приниматься во втором чтении закону о выборах губернаторов. Вот, например, российская газета пишет: «В новой схеме губернаторских выборов многое отдано на откуп местным элитам». Газета «Ведомости» пишет под заголовком «Путин решит, кому можно». В новой процедуре выборов губернаторов у президента появится еще одна важная функция, подобная прежнему вотуму доверия. Владимир Путин будет решать, достоин ли пойти на выборы губернатор, захотевший досрочно прекратить свои полномочия. Ну и здесь «Ведомость» отмечает, что окончательно закон ляжет на стол президенту в пятницу после одобрения Советом Федерации и вступит в силу 1 июня, а первые выборы пройдут 14 октября. Если не будет новых досрочных отставок, выборы могут состояться в 7 территориях. Ну, а газета «Коммерсант», в свою очередь, ссылаясь на свои собственные источники, говорит, что кампаний выборных на самом деле будет всего 3-5. К другим темам. Та же газета «Коммерсант» на третьей полосе сообщает, что в докладе Парламентской ассамблеи Совета Европы, обнародованном вчера, победа Владимира Путина на президентских выборах названа очевидной, а сами выборы признаны легитимными. Российские политики и общественные организации, между тем, продолжают подавать жалобы в следственные органы и иски в суды, настаивая на значительном количестве нарушений. При этом по думским выборам все иски были отклонены, пишет сегодня газета «Коммерсант». Здесь отмечается, что иски в суды, заявления в следственные органы по нарушениям на президентских выборах решили подавать не только КПРФ, которая единственная официально не признала президентские выборы, но и другие партии, в частности «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко». Правда, все они отмечают, что бесперспективность, так скажем, рассмотрения этих жалоб. А политолог Дмитрий Орешкин отмечает, что подача иска в суд действительно бесполезна, но при этом это является важным социальным опытом. Кроме того, считает эксперт по электоральной статистике, накапливается правовая позиция. Если через пару лет ЕСПЧ начнет, то есть Европейский суд по правам человека начнет рассматривать дело, то будет признано, что в иске было отказано необоснованно. Это, конечно, мало оптимистично, но другого пути просто нет, резюмирует политолог. Независимая газета и ряд других сегодня сообщают, рассказывают о том, что Владимир Путин, в общем-то, это не новость, но они, так скажем, анализируют то, что сегодня Владимир Путин собирается встретиться с партийным руководством «Единой России». На этой встрече прояснится и вопрос лидера партии. По информации независимой газеты, им станет Дмитрий Медведев. Соответствующее предложение возглавить «Единую Россию» он может получить 27 апреля, когда Медведев и будет встречаться тоже с активом единороссов. Между тем, вчера партия власти призвала к созданию коалиции общественных сил, развитие страны на правоконсервативной платформе. Организаторы коалиции рассказали независимой, что не прочь включить в эту коалицию движение Михаила Прохорова, который притормозил на днях создание политической партии. Эксперты уверены, замедление процесса партстроительства – доказательство того, что досрочных парламентских выборов не будет. Это довольно-таки большая публикация, центральная сегодняшняя статья в «Независимой газете». Здесь рассказывается, что замсекретаря президиума Генсовета «Единой России» Юрий Шувалов сообщил, что коалиция общественных сил на базе «Единой России» будет выступать в защиту позиций правоконсервативных сил в противовес объединению левых. Перечисляя ценности, которые готова отстаивать коалиция, Шувалов первый назвал защиту института частной собственности. Но тут же оговорился, коалиция не сойдет с позиции консерватизма. По словам Шувалова, коалиция готова принять свои ряды и движение Михаила Прохорова, однако представитель Прохорова уже сказал, что вряд ли возможны какие-то союзы с партией власти. Между тем, сегодня Геннадий Гудков собирается проводить учредительную конференцию общероссийского движения «Социал-демократический союз России». За этой структурой стоит «Справедливая Россия» и, как известно, Сергей Удальцов. И многие из тех, кто недавно заявлял о готовности создать свою партию, сегодня говорят лишь о намерении учредить только движение. Об этом «Независимая газета».
Спасибо, Мария. Мария Стройкова представила вам обзор центральных российских газет, а нашу программу завершает рубрика «Общественное мнение». Накануне известному российскому социологу Юрию Леваде исполнилось бы 82 года. Созданный им исследовательский центр уже 6 лет носит его имя, и наша рубрика сегодня посвящена теме, которую Юрий Левада разрабатывал на протяжении всей жизни. Элиты и массы в российском обществе. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Проблематика взаимодействия элит и масс была очень важна для Юрия Левады. В советские времена говорить об элитах можно было только в порядке критики буржуазной социологии. Но в период перестройки такая возможность появилась. И вышла в свет сначала статья ученого под названием «Интеллигенция», а затем целый ряд работ об элите и массах. В том числе и вводная глава к его совместной со Львом Гудковым и Борисом Дубиным книги 2007 года под названием «Проблема элиты в сегодняшней России». Слово социологу Борису Дубину.
Советскую эпоху, да и в постсоветскую эпоху Левада не находил тех структур, которые в строгом смысле слова можно было назвать элитными. Поэтому он называл их эрзац-элиты, назначенные элиты. Фактически механизм выдвижения элиты, а затем укоренения элиты, поддержания ее статуса, ее авторитетности, систематически разрушался в советской и потом в значительной мере и в постсоветской России, собственно, произволом власти. Подавление возможной конкуренции, оно фактически приводило к уничтожению элиты такому последовательному. Это вырабатывало, соответственно, в более продвинутых группах стратегию приспособления, адаптации, то есть ту самую стратегию, которую Левад считал вообще одной из определяющих для советского образа жизни и для модели советского человека. Левад подчеркивал, это тоже важно, что никакого раскола между элитой и массами в советских, да и в постсоветских условиях не было. Элита в кавычках, была достаточно близка по своим мнениям и ориентирам к массам, а всевозможные расколы скорее были элементом партийно-политической игры между различными группировками власти.
Что, по наблюдениям Юрия Левады, изменилось в этом смысле в постсоветском обществе?
Левада очень искал те группы, которые в этом смысле могли бы быть, ну, если не застрельщиками изменений, то, по крайней мере, были бы всерьез заинтересованы в этих изменениях, поскольку Левада связывал всю эту проблематику и массы, и элиты с проблемами модернизации, то он рассматривал как бы два варианта процесса модернизации. Вариант интеллигентский и вариант бюрократический. В данном случае уже на переходе от 90-х годов к 2000-м, даже во второй половине 90-х, и модель бюрократическая, и модель интеллигентская не привела к созданию устойчивых механизмов и институтов, которые могли бы обеспечить дальнейшее движение в эту сторону. Власть в этом смысле заблокировала возможности радикальных изменений и дальше занялась собственным устройством и улучшением собственного положения.
В чем заключается тот кризис элитных структур, о котором писал Левада в середине нулевых годов?
Во-первых, элита не имеет легитимного оправдания для своего положения, поскольку большая часть населения отказывает ей в доверии. С другой стороны, элита не имеет необходимой для этого компетенции и политических представлений, политических программ, наконец, политических механизмов, которые могли бы позволить проводить эти программы и, собственно, осуществлять руководство страной. В этом плане кризис элиты – это кризис, с одной стороны, ее самой, ее компетенции, ее возможности, ее кругозора, а с другой стороны, это кризис ее поддержки, кризис доверия. И в этом смысле кризис элиты – это и кризис всего общественного устройства, и в том числе он показывает и ограниченные возможности массы в поддержке тех или иных программ, которые выдвигает элита.
Правильно ли я понимаю, что элита в прямом смысле этого слова, без кавычек, в России так и не возникла?
Да, поскольку, и это третья сторона, пожалуй, дела, ведь элита – это положение, это компетенция, это доверие и это способность воспроизводиться. Вот в этом смысле Левад писал, что нынешних высокопоставленных людей трудно отличить от, там, скажем, мафии, шайки, какой-то группировки в поддержку сильного вождя. Кроме того, у нее нет еще временного измерения. Ну, российская история, об этом Левад не раз писал, это вообще история коротких перебежек, и длинные дистанции не даются никак ни российской элите, ни группам, которые ее поддерживают, ни группам, которые стоят против. И те, и другие, и третьи, все живут короткими временными перебежками, и основной установкой остается все равно установка не на развитие, а на приспособление.
Социолог Борис Дубин, Левада-центр. По наблюдениям ученого, взаимоотношения между элитами и массами коренным образом не изменилось даже в самое последнее время. Однако уже начали складываться группы населения, которые могли бы в будущем при определенных условиях претендовать на звание настоящих элит, способных к модернизации.
Рубрика «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте на «Волнах свободы» программу «Грани времени». Есть ли политическое будущее у аутсайдеров президентской гонки во Франции? Об этом спорят профессор Жорж Нева, франковед Юрий Рубинский и главный редактор журнала «Франция» Михаил Гохман. Ведет программу Владимир Карамурза. Ну а мы с вами прощаемся. Всего вам доброго и хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Грузия обладает огромными инвестиционными
возможностями. Мы соблазняемся лживыми.
В Париже лучше пораньше приходить на голосование.
Возглавивший шествие патриарх Кирилл нес в руках...
Президент Ильхам Алиев назвал это место достойным...
Фаворитом социалистов был Доминик Стросс-Кан. До тех пор, пока его не арестовали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.